о Райро, клан Волка. Том 1. Империя. Эпизод 1. Я не видел, кто это сделал. Мешок на голову накинули прямо в гардеробе кадетского корпуса и сразу вырубили. Очнулся я уже в поле, привязанный к столбу, и почему-то без обуви. Ноги на снегу обморозил нещадно, да и кричать не мог. Мешок на голове был не просто мешком, а магической заслонкой. Хоть заорись, никто не услышит. И силы почти полностью блокируются. К несовершеннолетним такое применять запрещалось, но то, что мне 16, похитителя мало волновало. Все произошло быстро. Я только очнулся и успел осознать звуки вокруг себя. Звон железнодорожного переезда, гудки, шум пригорода. Слишком знакомые звуки. Я почти не сомневался, что это поле близ станции «Новая Москва-35». Мне доводилось бывать тут не раз, еще маленьким. Мы приходили сюда с матерью смотреть на небо и слушать, как стучат вагоны. Сейчас они тоже стучали.
«Мне жаль, Кирилл», — тихо сказал похититель. «Ты бы стал великим боевым магом, если бы не здоровье. Сегодня я узнал, что ты болен. Твои родители скрывали это и лечили тебя совсем не так, как других. А я все думал, откуда в тебе этот жуткий изъян?»
Он смолк, но я уже узнал его голос. На поле меня привез мой собственный наставник, да еще и лучший друг моего отца. Я шевельнул связанными руками, вслушиваясь в тихий голос наставника.
«Но дело не только в этом», —
продолжил он.
«Я нашел твой тайник и то, что в нем лежало. Блокнот и пропуск в караванный портал. Я не могу допустить, чтобы ты уехал. Чтобы ты вообще жил. Из-за болезни ты все равно умрешь, но так хотя бы никому не успеешь причинить вреда».
Я еле поднял голову. Сквозь мешок ничего нельзя было разглядеть, зато мои окоченевшие пальцы уже шарили по рукаву шинели. Слова наставника не укладывались в мозгах. О том, что мои родители, известные на всю область врачи Мирон и Ольга Волковы, лечили меня не так, как остальных магов, я вообще впервые слышал. Но об этом решил подумать потом. Наставник ухватил меня за руку, привязанную к столбу, и стиснул холодными пальцами, будто говорил: «Прости меня за такой сюрприз». Только и у меня имелся сюрприз. Я воспользовался руной, вшитой на рукаве шинели с изнанки. Об этой руне не знал никто, даже сам наставник. Правда, сил хватило только на небольшой взрыв. Веревка на столбе разлетелась на обрывке, руки освободились, и я успел совершить удар наугад прямо в сторону голоса. В тот же момент мороз пронесся по телу. Рядом послышался короткий хрип, потом шипение, как в проткнутой шине, а затем звук упавшего тела. Я сдернул мешок с головы и увидел, что на снегу, прямо у моих босых ног, лежит наставник. Мертвый. А ведь я его даже кулаком не задел. Меня бросило в озноб и на секунду будто контузило от вида неживых глаз. Таких родных для меня глаз, и седые брови, и вечно хмурое морщинистое лицо, и бакенбарды. А может, я просто замерз и только сейчас начал осознавать, что чудом спасся? Я так и не понял, что убило наставника. Неужели мой отчаянный удар в пустоту? Не теряя времени, я бросился к старику, еще раз удостоверился, что тот мертв и что помочь ему уже невозможно, затем обшарил внутренние карманы его пальто. Вытащив оттуда свой школьный блокнот в кожаном переплете с остальными замками, я сунул его себе за ремень под китель. Потом забрал свой пропуск и положил в карман, а уже после этого быстро стянул с наставника обувь.
«Простите, Анатоль», —
прошептал я. Ботинки оказались велики.
«Ладно, хорошо, хоть такие есть. Теперь главное добраться до станции караванных порталов, а она тут недалеко, и пропуск уже имеется».
Я сунул обмороженные ноги в ботинки, поморщившись от боли, туго завязал шнурки и еще раз проверил блокнот под ремнем. Ценный артефакт держался крепко. Затем я прикрыл веки старика и приложил ладонь к его груди, прощаясь с учителем и пряча скорбь в душе. Он предал меня, но все равно был моим учителем многие годы.
«Прощайте», — произнес я занемевшими от мороза губами. И только потом кинулся бежать. До места я добрался за 2 часа быстрого бега и даже умудрился не опоздать. Перед тем, как войти в главный зал станции караванных порталов и встать в очередь отъезжающих, я отдышался и остудил лицо горстью свежевыпавшего снега.
«Инструкцию-то хоть читал, Кирилл Миронович? Знаешь, что тебя ждет в Тафаларе?»
Это первое, что спросил у меня привратник в желтой форме работника станции. Его вопрос не требовал ответа, инструкцию все отъезжающие должны были знать на зубок.
«Ты взял заказ на работу или впервые? На водную экскурсию?»
«На экскурсию, господин пропускающий», — ответил я, прочистив горло. От волнения в глотке собрался ком. Я никогда раньше не бывал на станции, ведущей к порталу в другой мир, мир магов, у которых не было проблем с истощением сил, как у нас. Там все процветало.
«Прекрасный мир 8 империй», — так о нем говорили.
Поезд прибывал прямо в столицу крупнейшей империи того мира, Стокняжья, в город под названием Тафалар. Станция караванных порталов, отправляющая туда пассажиров, имелась только одна на всю страну, и запись на проездное место тут была на 1/2 года вперед. Вот и сейчас меня поторапливали. Позади, кроме 30 незнакомцев из разных деревень и городов, стояли еще и 2 моих одноклассника.
«Волк, шевели конечностями, не задерживай!»
Им тоже на днях исполнилось 16, и они записались в очередь на первое посещение Тафалара больше 1/2 года назад, как и я, чтобы не терять времени. Туда торопились все маги, кто хотел заработать самую главную награду – магатаны. Серые монеты из прессованной манны, которая здесь использовалась как лекарство, дающее временную магическую энергию, а значит, продлевала жизнь истощенных после каждого приступа. Этим и спасались погибающие маги. У каждого из отъезжающих имелась своя веская причина заработать манготаны в чужом мире. Кто-то лечил больного родственника, кто-то делал бизнес, потому что стоимость манготанов постоянно росла. Понятно, почему все торопились. Один привратник не торопился. Его глаза внимательно меня оглядели, потом снова уставились в мой пропуск, а там четко и ясно было написано.
«Истощение манных сил организма, ИМСО, не обнаружено. Настоящее имя – Кирилл Миронович Волков. Заявленное имя в Тафаларе – Иномирец Киджо. Возраст 16 лет. Выполненных заказов – 0. Заработано магатанов – 0. Проездное место – 79 эконом. Проезд в Тафалар разрешено».
Но привратник будто засомневался.
«Ты точно читал инструкцию? Есть риск, что не выдержишь перехода. Не все выдерживают, даже те, у кого нет истощенности. Ты какой-то слишком худой. Точно не болеешь? Выдержишь?»
«Выдержу», — ответил я как можно тверже. «Дежурный врач сказал, что я здоров». Вообще-то врач ничего мне не говорил, потому что я к нему не ходил. После того, как отец погиб, я больше не посещал врачей. Тогда бы они обнаружили, что у меня ИМСО еще и средней тяжести. Я скрывал, что болен. С самого рождения я страдал от ИМСО, поразившей многих магов планеты, и мне приходилось это скрывать, иначе не приняли бы в кадетский корпус Петра Великого. Вообще никуда бы не приняли. Кому нужен имсонированный боевой маг, который во время приступа теряет магические силы почти до 0, а если потеряет их полностью, то сдохнет? Отец тайно колол мне жидкую манну, как и многим другим пациентам, чтобы мы не истощились полностью. И с таким диагнозом, как у меня, даже до станции бы не допустили. Слишком высокий риск умереть прямо в портале. Хотя эту ответственность возлагали на пассажира, а не на перевозчика, о чем всегда напоминали при входе на станцию. Если по-простому, не рассчитал силы, сдох в портале, сам виноват. Но я все рассчитал. И мне должно было хватить энергии на переход, потому что даже с таким диагнозом сдаваться я не собирался. Как говорил мне отец: «Когда тяжело, всегда напоминай себе, если сдаться, лучше не станет. Трус умирает 1000 раз, храбрец лишь однажды». Я уверенно посмотрел привратнику в глаза и спросил: «Могу я идти?» Тот вдруг нахмурился.
«Погоди-ка, это же твой отец в прошлом году прямо у нас на станции помер.